Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И, как обычно, по субботам в это время, после 7 часов по Москве и по Киеву, мы начинаем наш прямой эфир с гостями. Сегодня наш гость – Иван Преображенский, политолог, политический обозреватель, эксперт. Вообще, человек, которого наверняка вы много раз слышали и продолжаете слушать и смотреть на разных эфирах. Мы впервые с Иваном встречаемся вот в нашем эфире. Я им очень благодарна за то, что он согласился. Очень приятно вас видеть. Иван, привет.
Привет, и спасибо большое за приглашение. Я тоже очень рад.
Ну что ж, у нас сегодня много тем для обсуждения, и, конечно же, главные события недели мы обсуждаем. На обложке у нас вопрос вопросов, кто остановит Путина. И есть такое ощущение, не знаю, как Иван согласится или нет, что отвечать на этот вопрос все сложнее и сложнее. Когда все началось, и после первого шока, и потом, если бы вот мы этот вопрос задавали друг другу, можно было ответить на него просто, что да, весь мир остановит Путина, говорили мы друг другу, когда только началось, в феврале-марте 2022 года. А сегодня, как бы вы на этот вопрос ответили?
Ну, у меня вопрос этот, как это сказать, не вызывает ответа. Нет, и не вызывало до этого. С учетом того, что речь идет о том, что остановить Путина можно только в России, никакой мир нигде остановить Путина не может. Вопрос очень простой. В России есть те, кто могут остановить Путина, или их сейчас нету? Сейчас нету. Нет, потому что остановить Путина может либо, как сказать, волна народного гнева, назовем это так, и мы не видим, чтобы эта волна поднималась. Или второй вариант – остановить Путина может коллективный Путин, то есть его ближнее окружение, российские чиновники, остатки российского государства, недоразгромленные Путиным, они все сейчас явно тоже не настроены Путина останавливать. Большая часть из них продолжает считать, что им выгоднее с Путиным. А внешнее окружение России, неважно здесь как бы кто и как, так или иначе, внутрь России в любом случае заходить не хотят. Для того, чтобы Путина полностью остановить, его надо нейтрализовывать, так сказать, в непосредственной зоне обитания этого вида. И кто может зайти в Россию? Никто. Но очевидно, что есть единственная, наверное, страна, если вот будем так совсем уже глобально говорить, обладающая достаточным количеством ресурсов, в том числе человеческих, для того, чтобы что-то делать с Россией изнутри, это Китай. Это история, которая мировое сообщество устраивает еще меньше, чем то, что происходит сейчас. Соответственно, патовая ситуация. Мы видели во время, все, я думаю, во время Пригожинского мятежа, как те люди, которые должны были бы останавливать Путина, нервно метались и уговаривали Украину, чтобы она подождала и ничего не делала, потому что, не дай бог, Путина уберут, а что же тогда будет в этой самой России, будет еще страшнее, чем есть. С точки зрения, я так понимаю, многих западных лидеров, их советников, и в первую очередь американских, в том числе сотрудников администрации Джо Байдена, некоторых. Соответственно, те люди, которые должны были бы останавливать Путина, на самом деле в состоянии невозможности принять решение. И с Путиным плохо, и без Путина страшно. Вот приблизительно такая картина мира. Соответственно, в этой картине мира Путин будет существовать столько, сколько до тех пор, пока его не остановит время, скажем так.
Ну, тогда вот все вот эти вот попытки Владимира Зеленского убедить коллективный Запад в том, что Украина является таким вот щитом сегодня для всего мира и для Европы прежде всего, что это война не против Украины, это война, собственно говоря, о чем рассуждают эти самые пропагандисты, то, на чем Путин настаивает, что это война с Западом, что это война с НАТО, это война с коллективным Западом. Сегодня, по сути, это же подтверждает только несколько с другого ракурса и Украины, и Владимир Зеленский, пытаясь убедить Запад, что это война против вас, дорогие друзья. Мы здесь вы просто тот самый щит. И пока вы этого не поймете, война не остановится. Простите, что долго говорю. Вот эти все вояжи, эти попытки убедить, насколько они сегодня, имеют значение для Запада, что они ждут от Владимира Зеленского, вообще устали ли они от этой войны, нет ли ощущения, что они говорят уже, да черт с вами, пусть как вы можете, так и завершаете, только уже без нашей помощи. Как вы это видите?
Я думаю, что все достаточно сложно. Я думаю, что коллективный Запад, как опять-таки любят говорят в России, в принципе не существует. И каждая страна принимает каким-то образом решение для себя. Понятно, что есть ведущие государства, так или иначе ведущие хотя бы по объемам помощи для Украины. Давайте вот от этого как критерия самого удобного отталкиваться. Здесь на первом месте, очевидно, США. И США как минимум до президентских выборов свою позицию уже точно не изменят. Они будут поддерживать Украину. И я думаю, честно говоря, несмотря на все страшилки, которые есть по поводу прихода Дональда Трампа, человека настолько же малопредсказуемого, как и Владимир Путин, и при этом выдающего уже сейчас в качестве обещаний сообщение о том, что он готов сесть за стол с Путиным и быстро все решить, буквально в течение одного дня, очевидно, для всех, что это будет за счет интересов Украины, никаким другим способом это решить нельзя. В реальности, получив политическую власть снова в свои руки, даже Дональд Трамп вряд ли будет предавать интересы США, как их понимает большая часть американской элиты. Это не Российская Федерация, это не диктатура. В ней не Владимир Путин в одиночку решает, сдать или не сдать своего ближайшего союзника, как это буквально на днях было с Арменией. Это все-таки решается на уровне институтов, это сложная система сдержек и противовесов, и даже изменение баланса при смене президента, скорее всего, не изменит радикально американскую политику в отношении Украины. Поддержка будет, я думаю, так. Что касается Европейского Союза, то здесь ситуация той самой известной поговорки, которая почему-то про русских, а на самом деле, очевидно, совершенно про немцев, которые долго запрягают и потом быстро едут. В реальности именно так работает немецкая бюрократия. И если уже немецкая бюрократия за полтора года постепенно развернулась на поддержку Украины, опять-таки, как бы ни изменилась ситуация, развернуться в другую сторону ей будет еще сложнее. Немцы отказывались от своей политики в отношении России, от своего вообще видения всего, что восточнее их все эти полтора года. Шли сложные дебаты внутри всех политических сил отдельно, на уровне государства в целом. И конечная мысль выражает, в общем-то, очень умеренный, вполне в прошлом пророссийский нынешний канцлер Олаф Шольц, который говорит о том, что это долгая война, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что мы считаем, что это в наших интересах. Когда приблизительно в 2015-16 году еще с московскими бывшими уже коллегами, очевидно, мы это обсуждали, я неоднократно говорил, вы очень плохо понимаете европейскую психологию в реальности. Вы настолько привыкли к этому видению, что европейцы такие же циники, как вы, только они лучше притворяются, что вы сами в это поверили. Это не так. Но действительно Европа не готова сейчас воевать. Но она не готова сейчас воевать с Россией или оказывать, соответственно, в данном случае поддержку Украине мощную, потому что она пока не видит, чтобы это настолько сильно угрожало ее интересам, все происходящее. Полномасштабная агрессия России против Украины радикально ситуацию изменила. Теперь война – это дешевле, чем все, что было до этого. Это просто банально дешевле. Дешевле оказывать помощь Украине, дешевле в крайнем случае будет вступить даже в эту войну, хотя понятно, что ни один европейский политик публично никогда в жизни ничего подобного не произнесет. Это история, которая похоронит его как политического деятеля немедленно. Но, тем не менее, в реальности всем уже понятно, что ситуация настолько плоха, что воевать дешевле, чем пытаться поддерживать плохой мир. А если уже Германия такое решение приняла, то понятно, что большая часть стран Европейского Союза еще более позитивно настроенные и до этого к Украине, в принципе, примерно той же точки зрения придерживаются. Да, Европейский Союз рыхлое образование, и даже коллективного Европейского Союза не вполне всегда существует, скажем так. Есть Венгрия, скоро у нас, скорее всего, может, по крайней мере, вероятность этого велика появиться Украина скептичная Словакия, в которой пройдут выборы и сменится с большой долей вероятности власть. Но, тем не менее, они не будут радикально определять, радикально влиять на курс Европейского Союза. Поэтому я думаю, что просто все потихоньку смиряются с тем, что, с чем Владимир Путин, кстати, смирился в конце прошлого года, что это долгая война. Выиграть ее быстро не получится, но если Владимир Путин считает, что он переиграет демократические режимы на том, что он не демократический, и у них начнется череда выборов, а он на этом сыграет, и в итоге какие-то люди не захотят принимать, скажем так, наследство от политиков предыдущих поколений и попытаются установить с ним некий сепаратный мир или принудить Украину к миру, то в Европе точно так же считают, что российская экономика, пусть она оказалась гораздо прочнее, чем ожидали европейские политики и экономисты, и американские, не выдержит этой игры гораздо раньше и действительно войны с Западом в целом. Тут очевидно, что ресурсно это именно так. Гораздо быстрее, чем произойдут какие-то изменения, нет, которые могут сыграть на руку Владимира Путина. А с военной точки зрения уже сейчас понятно, что российская армия ни в коем образом не мощнее украинской на нынешнем этапе, и шансов стать сильнее украинской у нее нет. А вот обратное изменение баланса вполне и вполне возможно, оно зависит только от доброй воли западных союзников Украины и от того, насколько они хотят, чтобы баланс нынешний сохранялся, или все-таки преимущество Украины становилось все более и более сильным. Вот здесь, вот, мне кажется, сейчас идет игра на самом деле. Насколько надо усилить Украину, и надо ли это делать прямо сейчас?
Какие все-таки мотивы определяют отношение к нынешней войне у западного общества, у европейского общества, у европейских стран? Это все-таки что? Люди думают о том, насколько это опасно для них. Вопросы личной безопасности, национальной безопасности конкретных стран, да, конкретных границ. Это страх перед возможной ядерной войной, полноценной, полномасштабной и смертоносной. Это связано с какими-то экономическими проблемами, с тем, что необходимо отдавать свои деньги, в конце концов, на эту войну, так или иначе. Если мы говорим о налогоплательщиках, о европейских, прежде всего, про это я спрашиваю. Как вам кажется? Ну и плюс, конечно же, то, о чем вы уже сказали, это такой политический аспект, это вопрос, связанный с выборами. Потому что все равно, так или иначе, любой политик, который вступает на эту тропу, он так или иначе все равно зависит от избирателей, безусловно, в отличие от России. Как вам это видится?
Знаете, Ксения, мне кажется, что на самом деле здесь очень важная история все-таки некого морально-этического выбора. Это ровно то, чего не делало российское руководство. Владимир Путин был убежден, как бы, что все, повторюсь, такие же циники, как он, только лучше притворяются. На самом деле это не так. Возможно, в европейской, в американской политике достаточное количество тех, кто придерживается так называемой реальной политики, нет, людей, которым кажется, что они принимают решения предельно цинично, но в реальности такой уровень абстрагирования от неких человеческих отношений, по сути дела, расчеловечивания, нет, который наблюдается в российском руководстве, он очень редко встречается в природе. И Даже в некоторых других диктаторских режимах все немного сложнее. А уж в демократических режимах люди просто редко успевают настолько, что называется, забронзоветь и потерять ощущение окружающего мира, забыть о том, что это такое ездить на общественном транспорте, общаться с какими-то другими людьми, и гораздо меньше воспринимают окружающих как винтики в машине, которая должна исправно работать. И с этой точки зрения главное в выборе Европы и США – это, безусловно, некая морально-этическая ответственность, причем для многих стран это оказалось, в том числе для многих американских политиков, для многих европейских, ответственность за то, в чем они действительно некую совину, скажем так, соответственность имеют. Они оказывали активную поддержку Украине на ее пути формальном в сторону Запада, в сторону Европейского Союза, но поддержку, очевидно, недостаточную, с постоянным оглядыванием на интересы России, с постоянным учетом российских интересов. И это не очень верная политика, когда большая часть важных как бы вещей озвучивалась на словах, но не было готовности, как, например, с НАТО принять Украину в НАТО оперативно. При этом ей давались довольно пустые, давайте честно скажем, обещания. А она сейчас осознается как их некая проблема. Вещь, которую они допустили, которую не надо было допускать. Соответственно, для нынешнего поколения многих западных политиков это их личное, скажем так, упущение, их личная проблема, которую они пытаются каким-то образом перерешить, в том числе для очистки собственной совести. Нынешний президент, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как министр иностранных дел, приезжал в Украину в 2014 году в период кризиса и второго Майдана. Он сам лично давал обещание о том, что Украине необходимо как можно скорее заниматься ассоциацией с Европейским Союзом. Соответственно, на нем лично лежит отчасти ответственность за то, что в итоге конфликт Украины с Россией стал настолько глубоким, что Россия приняла решение в лице Путина начать агрессию против Украины. Если бы процесс шел дольше, возможно, такого развития событий бы не было. Ну и если бы процесс вступления Украины в западное сообщество прошел значительно быстрее, этой проблемы наверняка бы не было. Нет, Кремль не рискнул бы нападать на члена НАТО. Это то, о чем говорят украинцы. Санкции – это прекрасно, но вы должны были их ввести до 24 февраля 2022 года, и тогда, возможно, 24 февраля 2022 года российская армия не пересекла бы украинскую границу. Соответственно, мне кажется, что поэтому на первом месте это все-таки некий морально-этический выбор. И именно поэтому, несмотря на все затраты, до сих пор в той же Европе больше 60% по всем опросам с обычного рядового, что называется, населения поддерживают поддержку Украины. И среди политиков приблизительно, я думаю, такое же соотношение. На втором месте, безусловно, это именно экономические потери. Экономические потери от войны, косвенно связанные с войной. Затраты на помощь Украине конкретно в этом смысле стоят не на первом месте. На первом месте именно разрыв энергетических связей с Россией для Европейского Союза, который подстегнул экономические сложности, по сути, мы можем сказать, экономический кризис, наверное. Нет, если послушать, что говорят коллеги-экономисты про ситуацию в Европе, я тут отнюдь не специалист, поэтому, когда я говорю «мы», это имеется в виду «мы вместе с ними», которые об этом говорят. И речь идет о том, что европейская экономика очень серьезно пострадала во время ковида, не вышла из кризиса, который тогда начался, и тут по ней ударило еще разрыв экономических отношений с Россией. Для Европейского Союза, безусловно, очень важно. Но гораздо менее важно для США, поэтому для США этот критерий, экономическое сотрудничество с Россией, на втором месте, очевидно, не стоит. Для них самое главное на втором месте – это, безусловно, выборы. И то, как Джо Байден сможет отыграть или не сможет ситуацию в Украине, насколько его будут критиковать за то, что война затягивается, насколько его будут критиковать, для него Украина – это и личная проблема, это разбор кейса его сына, нет, и его деятельности в Украине. Вот весь этот клубок вопросов для американцев, пожалуй, сейчас находится на втором месте. А на третьем месте для них, как наиболее активно помогающих с точки зрения вооружений, по крайней мере, а не живых денег, это поддержка Украины и то, сколько на это затрачивают США. У них, к сожалению, только что, ну, по меркам истории, был очень негативный опыт с Афганистаном. Количество денег, которые американцы влили в Афганистан, скажем так, очень плохо поддается подсчетам. Вот это рассуждение про триллион долларов, оно на самом деле очень условное. Нет, гигантские суммы из американского бюджета, ушедшие в прямом смысле слова в песок. Нет, и на месте этого появляется абсолютно тоталитарная, средневековая, агрессивная государство под руководством Талибана. Соответственно, вот такого рода инвестиции в демократизацию серьезно дискредитированы в США, и неудивительно, что периодически американцы встряхиваются и посылают очередную контрольную миссию в Украину. Не столько, я думаю, честно говоря, для того, чтобы продемонстрировать Украине, что они не доверяют тому, как там тратятся деньги. Коррупция есть везде. Масштаб реальной украинской коррупции за эти полтора года более или менее ясен, и он не создает стратегической проблемы для сопротивления России. Вот в России коррупция таких масштабов, что она создала стратегическую проблему для российской армии и для российского министерства обороны. Это очень заметно. Но демонстрировать этот контроль надо. Его надо демонстрировать для того, чтобы отчитываться перед своими избирателями, перед конгрессменами и так далее.
Ну, все-таки в Афганистане, помимо инвестиций и вложений и помощи, все-таки там были живые люди, которые там погибали. И мне кажется, что это тоже важнейшая разница, что пока еще, что называется, нога солдата морпеха НАТО или морпеха Америки не ступала еще на украинскую землю, хотя тоже не факт. И, может быть, даже я вам этот вопрос задам. Допускаете ли вы, что война перейдет вот в открытую стадию, что НАТО вступит в полноценную войну? Не косвенно.
Я думаю, честно говоря, что это практически нереально. И это к одной из тем, которую я упустил, а вы называли. Это страх ядерной войны. Страх ядерной войны у старшего поколения и американцев, и европейцев очень силен. Путин активно на этом играет. Чуть что он вылезает с угрозой ядерного применения ядерного оружия, сам ли выпускает ли дрессированного Медведева, нет, это большой роли не играет. Главное, что эта игра, я извиняюсь заранее за выражение, но оно здесь наиболее, мне всегда кажется, подходящим. Нет, это такая игра гопников в подворотне. Я ёбнутый, не трогайте меня, не подходите, а то сейчас все разнесу. Вот эта вот игра на такого психа, нет, она России очень удачно удается, и на самом деле не первый год. Путин очень умелый торговец страхом, нет, и пустыми иллюзиями опасности. Я, честно говоря, уверен, что Россия не готова, и сам Владимир Путин не готов к применению ядерного оружия, но никто не убедит в этом людей в западном руководстве, которые до этого десятилетиями, нет, в период холодной войны жили в страхе перед возможной ядерной войной. И это люди, которые принимают стратегические решения. К ним вот просто по биографии относится нынешний министр обороны Германии, например. Огромное количество в Европе бывших левых активистов, которые еще 40 лет назад выходили с митингами против возможной ядерной войны. И сейчас состарившись по сравнению с тем своим возрастом и заняв ответственные посты уже внутри государства, они, безусловно, этот страх сохраняют, потому что этот страх экзистенциальный, он личный, персональный, он никак не связан с окружающей реальностью. Мы не можем представить каждому европейскому и американскому политику по психотерапевту, который будет заниматься избавлением его от этого страха. Соответственно, эта проблема оказывает существенное очень влияние, и я боюсь, что даже слишком существенное. Вот здесь вот совершенно до сих пор никому не понятно, и я не возьмусь прогнозировать, что будет, если российская армия, не, скорее по ошибке, потому что я не думаю, что они готовы воевать с НАТО, не, или потому что кто-то, но не лично Путин, сошел с ума еще больше, чем он, и попытается этот конфликт еще сильнее обострить, каким-то образом введет российские подразделения на территорию одной из стран Балтии, скажем, или выполнит угрозу по деблокировке попытки, а точнее, наоборот, по захвату контроля над так называемым Сувалкским коридором между Белоруссией и Калининградской областью по территории Польши, Литвы приблизительно. Нет у меня ответа, будет ли готово в реальности страны НАТО выполнить ту самую пятую статью и нанести ответный удар коллективный по Российской Федерации. Отдельные страны, наверное, да. Я думаю, что США, в случае, если они увидят угрозу именно своим интересам, безусловно, готовы. И когда они угрожали Владимиру Путину, насколько я знаю, недвусмысленным образом, что в случае применения ядерного оружия они нанесут по нему удар обычными вооружениями, но в таком масштабе, что российская армия его просто не переживет. Нет, я полагаю, что они не лукавили. Но здесь вопрос в том, после применения России ядерного оружия, как и где, что они почтут за действительно полноценное применение ядерного оружия. А если это не применение ядерного оружия, а нанесение ракетно-бомбового удара по Вильнюсу или по Таллину, нет, будет тогда такой же ответ или нет? Вот здесь у меня нет уверенности, я боюсь, что сейчас мало кто, я, по крайней мере, не видел надежных на эту тему прогнозов и исследований, смогут спрогнозировать поведение государств НАТО.
Может быть, по-настоящему реальность опасности и, ну да, опасности настоящей понимают те страны, я думаю, что вы согласитесь, которые были под оккупацией подсоветской, которые знают, что такое советский сапог на своей шее. Это вот страны Балтии, это и Польша, и Чехия, ну, что называется, страны Восточной Европы. А всем остальным как-то вот этого понимания, этой угрозы пока не достает. Я вот сейчас вас слушала, вспоминала, конечно, эпоху вот холодной войны, которую мы знаем по истории, когда там кто-то из американских генералов выбросился в окно с криком «Русские идут!». Вот до такого же дошло этот ужас, действительно дистанциальный ужас перед красной угрозой. Может быть, этого сегодня не достает? Может быть, нужно тогда уже действительно до конца, что называется, испытать возможность этого ядерного удара и уничтожения мира? И тогда, может быть, и по-другому действовать будет?
Ну, боюсь, что если мы займем такую позицию, то мы встаем на позицию в прошлом уважаемых коллег типа Сергея Караганова, нет, или Лукьянова и прочих российских международников, которые последние несколько месяцев насчет возможности применения ядерного оружия высказывались, причем с достаточно большим оптимизмом.
Да, целый доклад и написали по этому поводу. Да, да.
Даже несколько на самом деле, да. И здесь встает очень серьезный вопрос, чью пользу в этом случае будет как бы ситуация. Потому что мы говорим, когда о холодной войне, мы понимаем, что с двух сторон были, пусть агрессивные, значительно более жесткие, чем сейчас, политики, но при этом достаточно ответственные, понимающие свою ответственность, не забывшие, что такое гигантская война, нет, по итогам Второй мировой войны. И когда советская пропаганда говорила, что этого не должно повториться, а западная пропаганда говорила никогда больше, нет, они честно имели в виду именно это. Они не использовали это как какой-то пропагандистский шаг. Точно так же сейчас российская пропаганда, говоря «можем повторить», нет, действительно имеет в виду «можем повторить». Это не запугивание, это готовность к применению ядерного оружия на уровне значительной части, по крайней мере, российского истеблишмента. Нет, они настолько потеряли, скажем так, чувство самосохранения, что, в принципе, в ситуации взаимного применения ядерного оружия, применение ими ядерного оружия гораздо более вероятно, чем применение его со стороны западных демократий. Соответственно, если мы пойдем в это пике, то чем это пике закончится и для кого оно закончится хуже, нет никакой возможности предсказать. С другой стороны, Россия как бы движется по траектории, которую я называю «остановимся там, где вы нас сможете остановить». И поэтому здесь вопрос в том, насколько можно обычными способами купировать эту российскую агрессивность и российский милитаризм, обязательно выливающийся за пределы российских границ в нынешнем моменте. И здесь, с этой точки зрения, по отношению к украинцам я не могу назвать эту политику порядочной, но, тем не менее, проводимая западными демократиями политика абсолютно очевидно обусловлена именно этой возможной проблемой, и поэтому они стараются приковать Россию к Украине. Воевать коллективно против России на территории Украины и руками украинцев, нет, это гораздо безопаснее для всего мирового сообщества, кроме, к сожалению, самой Украины, нет, чем любое другое обострение, любая другая попытка каким-то образом этот кризис решить. В виде как бы возможной компенсации Запад готов принимать украинских беженцев, Запад готов потом восстанавливать украинскую экономику. Но да, мы должны понимать, что он принимает оптимальное для себя и военно-стратегическое, и экономическое решение в этой ситуации. Но, с другой стороны, возвращаясь к самому началу нашего разговора, когда Владимир Зеленский ездит и требует что-то от Запада, он тоже прекрасно понимает, что Запад принимает именно оптимальное для себя и выгодное для себя решение. И с этой точки зрения он действительно должен помогать Украине значительно больше и выполнять больше ее требований. Это не Украина должна быть благодарна Западу. Вот сейчас пошла эта дискуссия Украины с Польшей в очень жесткой манере, потому что в Польше через 2,5 недели выборы. Нет, и польским политикам очень надо тут пропиариться. Так вот, в этой ситуации Владимир Зеленский говорит с позиции моральной, так сказать, правоты. Нет, это именно Украине должны. Но не должны, конечно, вот прямо совсем. Украина должна учитывать позицию своих союзников. Но говорить она может как угодно жестко, как это было перед саммитом НАТО. Любые заявления из Украины должны спокойно проглатываться европейскими и американскими политиками, потому что они должны понимать, что они руками Украины решают свою проблему. Не ее проблему ни в коем случае, а именно свои проблемы, которые неизбежны у них в отношениях с современной Россией, с путинской.
Полчаса в эфире, поэтому я должна напомнить нашим зрителям, что, конечно же, очень нужны ваши лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Это традиционное заклинание всех авторов и ведущих YouTube-каналов. Прошу принять и понять все правильно, дорогие друзья. Конечно же, всегда приветствуем новых подписчиков. Я очень надеюсь, что к концу этой недели у нас будет 100 тысяч. И для меня это очень важно. Это путь, который мы прошли вот за этот год, начав практически с нуля. Поэтому благодарна всем нашим зрителям и гостям за то, что они соглашаются прийти к нам в эфир. Естественно, донаты, если есть желание, принимают с благодарностью также, дорогие друзья. Ну и вопросы нашему гостю Ивану Преображенскому. Иван, не могу не вспомнить про заседание ООН очередное. Вообще, это тоже, конечно, одно из таких эмоциональных каких-то потрясений, все, что происходит на заседаниях этой Всемирной организации, поскольку Россия вышла уже из всех возможных организаций, никаких международных, никаких у нее нет обязательств ни перед кем, она уже может и смертную казнь вернуть, что, скорее всего, произойдет рано или поздно, этот мораторий таки будет снят, тем более ничто не ограничивает. Скажите мне, пожалуйста, это просто часто задаю и ответа никак не получаю. Почему люди садятся за один стол с этими преступниками, с этими гопниками, как вы говорите? Почему весь мир и вся цивилизация должна наблюдать, что говорят эти рыла в виде так называемых дипломатов делегации Российской Федерации? Почему там сидит Лавров, который несет пургу, вранье, ложь и мерзость? Почему там сидит Небензия, который блокирует, по сути, ход заседания? Почему в одном зале выступает президент Владимир Зеленский, и здесь же, буквально за этим же столом, ну пусть он там ушел, вышел, понятно, Зеленский не стал слушать Лаврова, но сам факт, что жертва и агрессор, жертва и преступник сидят за одним столом и что-то такое труд втирают мировому сообществу эти люди. Как это может быть? Это мои эмоциональные, скорее, восклицания, чем вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы про это сказали.
Я бы начал как раз, кстати, с восстановления смертной казни, потому что в России, потому что у меня есть личный маркер, и сейчас этот маркер показал, так сказать, позитив. Я думаю, что в ближайшее время, я сам прогнозировал, что чуть ли не до конца этого года, может быть, поднят вопрос о восстановлении смертной казни. Но теперь такое ощущение, что в ближайшее время это не произойдет, потому что есть человек-маркер Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда, казалось бы, полностью всю свою репутацию, если она у него и была, растерявшей на полном соглашательстве, коллаборационизме с действующей российской властью. Конституционный суд готов утвердить любые абсолютно неконституционные действия российских властей, но человек, который публично год назад спорил с Владимиром Путиным о том, можно ли восстановить в России смертную власть, указывавший на то, что для этого необходимо создавать новую конституцию, даже внести поправки в эту конституцию будет недостаточно. И тем не менее этот человек снова возглавляет Конституционный суд, хотя были все ощущения, что его уже и наградили, как в советской традиции водится, и значит, скорее всего, сейчас отправят на почетную пенсию куда-нибудь в Совет Федерации. Если он это возглавляет, несмотря на то, что у него вдруг возник момент морального выбора, и он его сделал не в пользу сотрудничества с властью, то есть надежда на то, достаточно большая, что Кремлю сейчас просто, по их мнению, не надо вводить смертную казнь, и победили более немножко здравые люди, очень немного более здравые, но тем не менее, те, которые еще в состоянии примерить на себя эту смертную казнь, и предположить, что они могут у власти находиться не до самой смерти. Нет. И эта власть может внезапно так развернуться, что она против них применит смертную казнь. И они все-таки отговорили руководство страны от принятия такого решения. А теперь, если говорить о международном сообществе, в Совете Безопасности ООН, нет, Россия, наверное, нет, сейчас самый неадекватный член, но еще какое-то время назад это был Китай. И в принципе ООН – это организация, которая принимает все государства и не имеет фактически никакого механизма для того, чтобы их исключать, лишать слова. Именно так она задумывалась, ровно для того, чтобы максимально возможно создать страховки от полной изоляции, которая ведет неизбежно обычно к военным конфликтам. Опыт начала 20 века и Германии, которая вначале была обложена репарациями, а потом постепенно с одной стороны изолировалась, а с другой самоизолировалась, выходя, например, из Лиги наций, он показал, что даже вот такой вот абсолютно формальный разговор с совершенно неадекватным политическим режимом, который шашки над головой размахивает и голышом по столам прыгает, условно говоря, он все равно лучше, чем полное отсутствие контактов. А вот если ссылаться на пример одной отдельной страны, в Чехии сейчас идет дискуссия о том, стоит ли посылать в Россию нового посла. Нет. И в первую очередь чешские власти сейчас ориентируются на Германию, Великобританию, США, которые недавно сменили послов в России и продолжают, что называется, держать руку на пульсе. Лучше из первоисточника знать, что там происходит, чтобы хотя бы несколько адекватных людей сидели и сообщали время от времени, которым при этом есть доверие на государственном уровне, нет, о чем там, что называется, говорят, какие там настроения, есть ли там люди, с которыми можно хотя бы на личном уровне поддерживать контакт, кто не боится общаться с представителями западных демократий. Или там уже совсем ничего не осталось. Соответственно, вот точно такую же роль играет и ООН. А Россия – агрессор. Россия не может сидеть на одной площадке с Украиной, это всем очевидно. Но до сих пор есть страны, в которых кризис, и по которым с Россией продолжают общаться. Та же Сирия. Да, Россия поддерживала диктаторский режим Башара Асада, но диктаторский режим Башара Асада устоял объективно. Благодаря поддержке России он не был снесен. А на его месте, там, откуда он ушел, выросло еще более страшное исламское государство. И в итоге все пришли к выводу, что лучше иметь дело с диктатором Башаром Асадом и общаться с Россией, чем коллективно воевать с исламским государством и решать проблему новых миллионов беженцев каждый год из Сирии, когда страна абсолютно, пока она не обезлюдит полностью. И вот поэтому с Россией общаются, потому что выбор делается не из хорошего и плохого варианта, не из черного и белого, а из двух плохих вариантов. И я не уверен, что всегда выбор этот делается правильно. Но тем не менее, именно так сейчас работает западная, по крайней мере, дипломатия. Сохранять контакты любой ценой до самого последнего момента.
Ну, постойте. Одно дело, когда мы говорим о разрыве дипотношений. Это как бы такая крайняя мера абсолютной полной изоляции, вообще такой стены между одной конкретной страной и мировым сообществом. А другое дело все-таки совбез, где у России есть некие права, право вето, право быть, председательствовать на различных, по очереди соблюдать очередность, диктовать, кому выступать, кому не выступать, и вообще как-то себя чувствовать полноправным членом. И эта страна не может быть сегодня полноправным членом международного сообщества. Это не так, как вы считаете?
С одной стороны, да. Если мы исходим из того, что у нас главный критерий – это морально-этическая оценка того, как эта страна себя ведет. С другой стороны, если мы будем смотреть по критериям, скажем, военной угрозы, которую эта страна представляет, то она может там находиться и должна там находиться, потому что она одна из крупнейших угроз для существования вообще человечества, на самом деле, с точки зрения ее ядерного потенциала. А в Совете Безопасности ООН понятно, что сидят государства с правом вето, которые государства-победители во Второй мировой войне. И это государства ядерные, помимо этого. Вот два главных критерия. Этим критериям Россия так или иначе соответствует. Безусловно, необходимо реформирование Совета Безопасности ООН, о чем снова все заговорили. Но тут надо понимать, что Россия предпринимала свою агрессию против Украины исходя из большого количества параметров, которые убеждали в их специфической очень логике восприятия окружающего мира российские власти, что у них практически не осталось времени, что это вот агрессия последней надежды. Дальше они уже не смогут ее так эффективно осуществить. И один из критериев, я не думаю, что главный, но тем не менее, состоял в том, что обсуждение реформы ООН и Совета Безопасности и ООН идет уже больше десятка лет, и в самое ближайшее время эта реформа начнется. И Россия неизбежно потеряет то влияние, которое у нее есть сейчас благодаря Совету Безопасности ООН, потому что даже если право вето сохранится, оно будет расширено на гораздо большее количество стран. А наиболее вероятно, что право вето в принципе будет отменено для даже постоянных членов Совета Безопасности и будет введен критерий квалифицированного большинства, пусть даже там 3/4 или, я не знаю, 9/10, но в любом случае какой-то, который позволит уж одну-то страну игнорировать в случае принятия стратегических решений. И с большой долей вероятности это стало бы Россия при нынешних условиях. Соответственно, Россия понимала, что дело идет к реформе ООН, и Россия стремилась реализовать свои агрессивные планы до того, как реформа ООН начнется. Конечно, там гораздо больше параметров, и большинство из них экономические и военные, но, повторюсь, я думаю, и этот момент играл роль. Соответственно, да, ее надо было бы выкинуть оттуда сейчас. Да, надо было бы приостановить право голоса для России. Но никто не хочет создавать такого прецедента. Потому что в какой-то момент условные США будут проводить новую операцию в Ираке, условную, и будет приостановлено право голоса для США. Каждый может, к сожалению, из великих так называемых держав, в кавычках, тем более Китай, который готовится постоянно к агрессии против Тайваня, примерить на себя вот это вот российское пальто. И пока решения принимают именно эти страны, решение будет такое, какое оно сейчас, оставлять там Россию.
Но все равно вот есть ощущение, что все это стремительно устаревает, вот это мироустройство, которое мы сегодня наблюдаем. То, собственно говоря, на чем держится путинская логика и путинская власть, он без конца рассказывает нам про итоги Второй мировой войны, которая уже 100 лет назад закончилась почти, да, но как-то надо все-таки уже понимать, что сегодня другой мир, другие скорости, другой век и вообще все другое. Зачем же так цепляться за вот эти вот прошловековые какие-то, не знаю, системы, организации, уклады? Это же просто уже невозможно. Я почему это говорю? Да ООН и Совбез, и сама эта Организация Объединенных Наций, это просто один из таких говорящих примеров, что мир устроен по-другому сегодня. И это просто невозможно сегодня во время, когда летят бомбы, когда уничтожают людей, когда убивают детей, когда убивают женщин и стариков, когда города превращаются в пепел, вот сидеть на этом фоне и не слышать этих взрывов, не слышать этих криков, соблюдать некие установки, некие уклады, которые вот... Я могу себе представить, какое количество людей на этом заседании Совбеза хотели бы дать по башке этому Лаврову, прям тут же, понимаете? Или этому Небензи. Вот про что я говорю. И мне кажется, что здесь действительно, может быть, стоит... Это... Кто я такая? Но об этом думать, что как все изменилось, и люди не отдают себе об этом отчет. Как вы считаете?
Мне кажется, что люди на самом деле отдают себе отчет, но нету никакой... Мы постоянно говорим о том, что у России, российского руководства и российского населения нет картинки желаемого будущего.
Вот.
Да? И это одна из главных проблем, которая российское общество завела сейчас в тупик, из которого непонятно вообще, найдется ли выход. Но на самом деле стратегической картинки желаемого будущего сейчас такое ощущение, что нету почти ни у кого. Ее нету у Европейского Союза, потерявшего свою, так сказать, скорость к расширению и росту. Ее нету у США, где все более и более старшие политики, представляющие поколение того же самого Путина, упорно борются за власть, не пропуская туда никого более молодого с никакими новыми идеями. Такое ощущение, что весь мир топчется вокруг проблем, которые остались где-то в 80-х, 90-х годах прошлого уже века. Но проблема в том, что это объективно так. И пока он из этого состояния не может выйти, у него не появляется какой-то новой, причем позитивной идеи, у нас налицо другие совсем идеи. Есть идея исламского государства, очень живая и активная, и только с большим трудом, что называется, цивилизованное человечество, включая даже Россию, которую готовы были к этому пригласить, нет, расправилась с этим исламским государством. У нас есть идеи изоляционизма, нет, и тоже достаточно сильной агрессии и чуть ли не геноцидов на своей территории, которую проповедует Китай, нет, где все люди должны ходить строго строем под видеокамерами со своими мобильными телефонами, которые наблюдают за тем, чтобы человек себя вел правильно, нет, и говорил правильные вещи, и читал правильные сайты. И на фоне этих идей у западного демократического сообщества никакой новой, свежей идеи, привлекательной для него самого хотя бы нету. И если сейчас начать разрушать те институты, которые были созданы тогда, когда всем было понятно, куда движется человечество, и даже у руководителей советского тоталитарного государства не было никаких сомнений в том, что должен быть прогресс экономический, культурный, нет, и так далее, в отличие от руководителей современной России, например, для которых совершенно не очевидна ценность какого бы то ни было прогресса, то, разрушив старое, непонятно, на какой основе создавать новое, на какой понятийной основе, для чего. Под что эта новая структура должна работать?
То есть для этого нужно, чтобы еще одна случилась, мировая война, после которой наконец-то созреет мир для того, чтобы принять новые правила жизни. Да? Пока живем по-старому. Вот.
Надеюсь, что нет. Надеюсь, что такие вещи могут происходить в обществах и без войн. На самом деле, после Второй мировой войны, скажем, европейское и американское, западное, опять-таки, сообщество, но не только оно, и Советский Союз, и многие другие государства пережили взрыв 68-го года. Да, Советский Союз активно его подавлял, как внутри, подавив оттепель, так и снаружи, оккупировав Чехословакию вместе со странами Варшавского договора, а на Западе все происходило другим путем. В той же Франции студенческие волнения привели к смене власти в стране и так далее. Ну, вот это пример того, как единая волна некой демократизации прокатилась по всему миру и придала новые смыслы. Буквально пару дней назад я в Брюсселе был, и там один из евродепутатов исключительно с этой точки зрения оптимистично говорил, что если посмотреть на то, как ходят волны демократизации, то мы сейчас вот на поднимающейся волне демократизации. И я надеюсь, что она первое, что накроет, это как раз Российскую Федерацию. Вот. С этой точки зрения смыслы рождаются не только на войне, к счастью. На войне чаще всего наоборот убивают тех, кто в состоянии создать новые смыслы.
Движемся к финалу. Я обещала Ивана отпустить на другой эфир в начале следующего часа. Давайте несколько вопросов задам от наших зрителей, которые приходили во время нашего эфира. Очевидно, что Путин ждет реванша Трампа в 2024 году. Как вы думаете, в случае победы последнего помощь Украине прекратится? Если да, то какой итог нас ожидает? Мы чуть-чуть этой темы коснулись, можно еще раз как бы резюмировать.
Да, если резюмировать коротко, я думаю, что полного прекращения помощи Украине не произойдет даже в случае победы Трампа. Одно дело предвыборные обещания на контрасте с тем, что делает Джо Байден, другое дело реальная политика. Давайте вспомним, как Кремль ждал триумфально предыдущего прихода Трампа в Белый дом, как они открывали шампанское, когда он внезапно выиграл выборы, для самого себя в том числе внезапно, и как плохо им стало буквально через пару месяцев после того, как он этот пост занял. Поэтому Трамп перед выборами и Трамп как президент – это две разные реальности. И я думаю, что американский бюрократический аппарат, американское государство, национальные интересы защитят даже от собственного президента, если потребуется.
Вы выпускник РУДН, кандидат политических наук, напоминает вам наш зритель. Недавно в вашей альма-матер уволили проректора, который разрешил принести украинский флаг в университет. До чего доведет эта фашизация?
Ну, эта фашизация уже известна, до чего доводит. Российское высшее образование превращается в пропаганду. И, безусловно, необходимо всеми силами поддерживать тех немногих людей, которые пытаются внутри системы образования в России этому сопротивляться. Вот это вот повседневное сопротивление банальности зла, которое в России мы наблюдаем, на мой взгляд, это самое главное, что стоит поддерживать. Я понимаю, что очень хочется им... Я сам активно сопереживаю тем, кто оказался политическими заключенными, нет, и так далее. Но на самом деле ежедневные мелкие поступки, которые противодействуют наступлению вот этого абсолютно дикого, нет, и почти практически фашистского, в общем-то, фашистского, нет, дискурса на все общество в целом, нет, это самое главное, и таких проректоров, что называется, надо поддерживать каким-то образом. Надо поддерживать школьных учителей, которые в состоянии не читать что-то. Страшно сказать, но надо поддерживать даже террористов из окружения Рамзана Кадырова, когда они вдруг начинают бороться с новым учебником истории для 10-11 класса под редакцией, нет, Владимира Мединского. Это ситуация внутреннего конфликта между жабой и гадюкой, как известно. Нет. Но, тем не менее, в этой ситуации все равно есть позитивный момент, который состоит в том, что российское общество неоднородно, и его невозможно, как этот конфликт показывает, привести к тоталитарному нулю. Неизбежно будут возникать конфликты даже между вот этими агрессивными группами внутри российского руководства, потому что у всех есть своя история, у всех есть какие-то свои болевые точки, у всех есть какие-то границы, через которые они не готовы переступить. И это скорее позитив, что такие явления, мы вообще знаем, что они есть. Нет. И я надеюсь, что на самом деле их не меньше становиться не будет в реальности, потому что стремительно становящееся тоталитарным российское общество, тем не менее, на каждом новом этапе, сжирая какую-то новую группу, признанную неправильной, не соответствующей, нет, фашистским стандартам, она встречает сопротивление. И это сопротивление рождает какие-то новые формы этого сопротивления. И так получается, что российская демократия и либерализм, нет, он как та самая гидра, с которой боролись в свое время большевики, нет, у нее, к счастью, отрастают новые головы, несмотря на все стремление властей создать просто ровную, вытоптанную поляну.
Вообще, это очень такая, как мне кажется, говорящая вот эта вещь, то, что касается учебника истории, и то, что это была, собственно, идея руководства Чечни, вплоть до, как говорят, распоряжения самого Рамзана исключить этот учебник из всех чеченских школ. Напомню, из-за чего? Из-за того, что там была достаточно одиозно подана страница депортации чеченского народа вот это вот в сталинские времена. Но смотрите, какая штука. Это же еще и очень такой нюанс важный, который напоминает, как мне кажется, руководству Москве, что это не праздные разговоры про возможный распад, потому что все эти национальные вещи, они секунду вспыхивают. Вот от главы в учебнике, или вот как сейчас в Якутии запрет проката фильма якутского, газета центральная якутская вышла с первой полосой «Роскомпозор». Это не какой-нибудь там блог в Телеграме или где-то, да, это ответ общества, это ответ республики. И мне кажется, что тоже здесь не так все просто, не зря успокаиваются, что это может полыхнуть в любую секунду по любому поводу. Да?
Я не думаю, что они успокаиваются, я думаю, что они отчасти понимают, но, конечно, они серьезно утратили адекватность по сравнению с тем, что было 20 лет назад, приблизительно, когда Владимир Путин стремительно брал власть и уничтожал как раз все региональные элиты и все возможные инструменты, которые позволили бы им сопротивляться давлению из Москвы. Сейчас они вынуждены на фоне полномасштабной агрессии против Украины больше слушать, и меньше вмешиваться во внутреннюю политику регионов. И это уже позитив, из этого может что-то потенциально вырасти. На самом деле у нас, в общем, два реалистичных сценария, как все это изменится. Ну, есть третий, и он не позитивный. Нет, третий сценарий – это действительно всеобщий распад, либо сомализация России и огромное количество банд типа Пригожинской, которые делят страну. Нет. А более-менее позитивный сценарий – это смерть условная Путина, уход Путина и постепенная нормализация через условных там Мишустиных, Собяниных и всех прочих. И тогда нам еще лет 30 ждать, пока Россия снова дорастет, а то и больше, до того уровня демократии, на котором Путин приходил к власти. И третий вариант – это как раз региональная фронда, нет, которая не выдерживает от того, насколько ее давит абсолютно бессмысленно, не понимая специфику каждого отдельного региона Кремль, где-то в одном месте вспыхивает, и дальше это как цепная реакция идет по всей стране. Вот, мне кажется, это в этом направлении.
Иван, мой последний вопрос, традиционный, я его задаю многим собеседникам в конце. Допускаете ли вы мысль, что он может победить?
Я не допускаю мысль, что Путин может победить, потому что ресурсная Россия современная не составляет конкуренции для западного сообщества. Но я допускаю мысль, что он может сохраниться. Сохраниться в этом виде на территории России, на части даже территории оккупированных Украины на достаточно долгий срок. Будет это считаться победой? Я думаю, что для него, для самого этого вполне достаточно для того, чтобы назвать это победой. Но глобальной победы, безусловно, нет. Он не будет, не получит никогда.
Ну что, я вас отпускаю. Я благодарю вас за наш сегодняшний этот разговор и беру с вас обещание, что вы еще придете, чтобы мы поговорили уже больше в обществе российском, о том, что внутри России происходит. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, контакт случился. Я благодарю вас, уважаемый Иван Преображенский, наш гость. Отпускаю его на другой эфир, а сама завершу уже трансляцию. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Остаемся, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что были с нами. Простите, что не все вопросы ваши задала, но мы сегодня, скажу честно, были ограничены во времени, потому что у Ивана действительно следующий эфир, вот буквально вот сейчас вот начнется через 2 минуты, поэтому он очень просил отпустить его в начале часа. Но мне кажется, повторю то, что я ему сказала, мне кажется, контакт у нас произошел, и мне был очень интересен этот разговор, и я думаю, что мы обязательно еще Ивана в наш эфир пригласим, и я надеюсь, он нам не откажет. Давайте так, по традиции хочу сказать спасибо нашим донаторам Анне Эрмансен. Спасибо большое, уважаемая Анна, за то, что прислали традиционный донат. Спасибо. Есть Евгений Кобзарев, который прислал нам также на Donation Alerts, да? Донат и даже написал прекрасные слова, которые я сейчас, оставшись одна, с огромным удовольствием прочту. Ксения, спасибо вам за вашу честность, за просто божественно тонкую справедливость в оценках происходящего, искренность, человечность и необыкновенно талантливую работу в борьбе со злом и с российским фашизмом. Люблю вас очень и восхищаюсь вами, как очень умным, хорошим человеком. Ну, я, конечно, просто Таю от таких потрясающих слов. Это такой аванс. Спасибо большое, уважаемый Евгений, за этот порыв. Спасибо большое. Для меня это очень важные слова поддержки. Наш постоянный спонсор Лена Дитрих тоже донат. Спасибо большое, Лена, вам. Всегда рада вас видеть. У нас сегодня смотрело более 1500 в моменте, да? Можно так сказать. И наша география, как всегда, я всегда рада наблюдать за тем, как расползается наш эфир по разным городам и странам. Вена с нами, Омск с нами, Фрайбург с нами, Германия с нами, пишет наша зрительница. Скоро будем вместе праздновать 100 тысяч подписчиков. Слава Украине и ее героям, конечно же, слава. Химки, Харьков, как всегда, с нами. Сан-Франциско, слушаем, следим за вашими передачами. Уважаемая Ксения, успехов, спасибо большое. Маша Метлицкая, мой товарищ и друг, замечательный писатель из Хайфы. Маша, спасибо большое за то, что смотришь, спасибо тебе. Ксения, привет из Пензы, из Сталина, из Санкт-Петербурга. Спасибо большое, дорогие друзья. Я напомню, что мы остаемся в записи. Вы пишите нам комментарии, я стараюсь на них отвечать, хотя бы или лайком, или сердечком, или ответить, или вступить в какую-то дискуссию, что тоже часто встречается. Огромное спасибо вам за то, что вы активно так реагируете на наши эфиры. Кроме этого, конечно же, призываю вас и лайки ставить, даже когда мы уже сейчас с вами простимся. Конечно же, подписывайтесь, я всегда рада новым подписчикам. Повторю, что мы близимся к 100 тысячам и надеюсь, что это вот в ближайшие дни произойдет. Для меня это очень важный рубеж. Огромное спасибо за то доверие, которое вы мне оказываете, уважаемые наши зрители и подписчики. Напомню вам также, что мы выходим 3 раза в неделю на нашем канале. В понедельник жду вас на нашем традиционном эфире «Человек без телевизора». Это такой стрим, посвященный главным событиям, главным видео прошедшей недели. Все собираю я на телеграм-канале «Человек без телевизора». Пожалуйста, подписывайтесь. Там все ссылки на самые интересные видео, которые я смотрю, которые вы рекомендуете, которые я собираюсь посмотреть. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Очень хорошая такая записная книжечка наша. В среду мы встречаемся на этой неделе с Евгением Киселевым. Наши традиционные среды. Раз в 2 недели мы с ним обсуждаем главные события, главные новости, делимся впечатлениями. Это такое «спроси меня, а я тебя», что называется. На 2 каналах мы выходим одновременно. На канале Евгения Киселева и здесь у нас на канале. И в субботу тоже наш традиционный гостевой эфир, вот как сегодня с Иваном. Я не знаю пока, кто у нас будет в субботу. Сейчас посмотрю, ответил ли мой потенциальный гость, которого я бы очень хотела пригласить. Надеюсь, что получится. Вот, про субботу скажу, может быть, в понедельник будет уже известно, кто у нас будет в субботу в эфире. Ну и плюс, простите, плюс к этому, сейчас, напоминаю, что у нас еще есть эфир на канале Insider Live, где я тоже встречаюсь с гостями каждый четверг, и по пятницам мы выкладываем этот эфир уже у нас на канале. Не забудьте, не пропустите, посмотрите, пожалуйста, обязательно нашу встречу с музыкантом Михаилом Барзыкиным, которая прошла вот на этой неделе. На нашем канале тоже есть этот эфир. Посмотрите, мне кажется, что это очень важная встреча. Михаил Барзыкин – человек невероятной смелости, последовательности, принципиальный человек, талантливый человек, человек огромного таланта и как поэт, и как музыкант, и как исполнитель. Это группа «Телевизор», напомню. Ну и плюс к этому этот человек очень скромный. Вот он как бы вот не умеет сам себя пиарить. Я очень рада, что вот он согласился на наш эфир, на нашу встречу. Отличный парень, просто отличный. Ну вот, и на следующей неделе у нас тоже есть гость уже звездный на «Инсайдере». Это будет Александр Георгиевич Филипенко, народный артист Российской Федерации, который сейчас живет в Вильнюсе и выступает часто со своими спектаклями, участвует в различных постановках. Вот. И я рада, что Саша по старой памяти, я так его называю, в силу давней дружбы, согласился тоже поучаствовать в нашем эфире. Это будет вот на этой неделе, в четверг, в эфире «The Insider», а потом и у нас. Ну, собственно, все, что я могу вам сказать. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Не забывайте, что мы нуждаемся в распространении, лайки и прочее, прочее. И до встречи в субботу. Я уже вот прямо сейчас, вот закончу сейчас эфир и начну готовиться, ой, к субботу, в понедельник. И начну готовиться к понедельничному эфиру. Всегда тщательно готовлюсь. И тому, что мы с вами развернемся и все обсудим. До встречи и спасибо команде.